Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Совершенно верно, это передача «Особое мнение». Меня зовут Лев Гулько, а в студии Николай Сванидзе, журналист Николай Сванидзе со своим особым мнением. Сейчас мы начнем разговор. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Событий много. Давайте начнем с коррупции, пожалуй. И так вот потихонечку будем ее рассматривать.
Тема вкусная, да.
Вкусная тема, да. Вот пятница. Пятница, новости. Подготовлен и уже передан на рассмотрение президенту проект национального антикоррупционного плана. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Сергей Степашин. Сегодня есть это в «Коммерсанте». По его словам, документ состоит из трех базовых разделов. Первый – законодательное обеспечение противодействия коррупции. Второй – совершенствование госуправления и экономические меры. И, наконец, третий – правовое просвещение и юридический профессионализм. Что еще интересно? Ну вот Сергей Степашин говорит, что в Китае методы, собственно, там тоже борются с коррупцией. И, наверное, достаточно успешно, но при этом вот главный аудитор страны высказался против китайских методов борьбы с коррупцией. У нас все говорят, давайте головы рубить коррупционерам. Ну и что? Ну, рубят в Китае головы. И толку. В конце концов, у нас нет так много населения. Вот такой вот, так сказать, Сергей Степашин.
Ну, я в этом Сергею Владимировичу Степашиным абсолютно согласен. Вот насчет того, что не нужно всем подряд головы рубить. Даже те, кто настаивают на том, чтобы их рубили, они не понимают, что им же тоже отрубят. Они что, милиции не дают, в ЖЭКи не дают, учителям не несут, преподавателям вуз не несут, врачам не несут. То есть им тоже надо головы рубить. Ну, всем нам... тогда надо рубить, а у нас действительно не так много населения.
Главным коррупционерам, что от их этой взятки? Ну что это там? Ну,
а что? Рубить головы, начиная с лимона, а ниже руки только рубить? Что?
Ну, наверное, надо как-то определиться. Так, да. Но тем не менее, если по-другому непонятно, ну как? Ну вот отрубили тебе руку, дальше другой подумает там за спиной. Давайте
я не знаю, о чем. А если по-другому вопрос не решить, как он подумает? Проблема-то в том, что только таким образом решаются вопросы, значит, тут думай, не думай. Если там, грубо говоря, нечем детей кормить, кроме как украсть картошку с колхозного поля, так украдут. Хоть за это вешай, хоть расстреливай, а украдут, потому что детей кормить надо. Вот когда нужно вопросы решать, и они решаются только через взятку, то и будут давать взятки. Поэтому сам по себе посыл насчет борьбы с коррупцией, выдвижения плана на этот счет, он, конечно, должен приветствоваться, потому что надо с ней бороться реально. Ну, надо.
Другой вопрос. Нет, это что... все говорят, что надо.
Ну, потому что она...
Ну, смотрите, правовое просвещение и юридический профессионализм.
Что такое правовое просвещение? Я не знаю. Я не могу комментировать то, чего не читал. По заголовку комментировать нельзя. Значит, если это просвещение будет ограничено тем, что будут объяснять, что коррупция – это плохо, что брать взятки и давать их это нехорошо, тогда детский лепет, да? А что еще там будет, не знаю, надо посмотреть. Вообще, уже не раз об этом говорилось и президентом бывшим, а ныне премьер-министром Владимиром Владимировичем Путиным, в частности, что самый главный столбовой путь борьбы с коррупцией – это прозрачность экономики и усиление гражданского общества. Чем экономические процессы прозрачнее, а для этого нужно снизить уровень государственного вмешательства в экономику. Потому что чем выше государственное вмешательство, тем выше коррупционное, тем обширнее коррупционное поле. Но это факт. И поэтому невозможно одной рукой усиливать государственное вмешательство в экономику, а другой бороться с коррупцией. Это самообман. Для этого нужны свободные средства массовой информации, которые будут сообщать обществу о том, что творится в экономике. И таким образом коррупция станет гораздо сложнее в функционировании своем. Я извиняюсь за такую сложную формулировку. Вот.
Значит, да.
Суды независимые. Вот.
Да.
Это борьба с коррупцией.
Да. Это такой...
А когда экономика закрыта, средства массовой информации не независимы от государства, суды не независимы, вот, то я не вполне себе представляю. Значит, тогда борьба с коррупцией может идти только через усиление наказания. А, ну, это имеет право на существование, но только в качестве добавочной меры, а не основной.
Ну, надо сказать, что проект, собственно, основывается на конвенциях по борьбе с коррупцией международных и будет внесен в Госдуму в сентябре. Мы такую сделаем отводочку от этого. А что касается президента Владимира Владимировича Путина, который теперь премьер-министр, вы, так сказать, сказали, что и он, в общем, да, тоже сказал, что нужно бороться путем меньшего вмешивания
так государства. Так он, собственно, меньше, вот это вот и говорил, прозрачность, усиление гражданского общества.
А тогда давайте поговорим, так сказать, о сегодняшнем деле Мечела. Я уж не знаю, есть оно это дело или нет, пока Федеральная антимонопольная служба.
Но ФАС этим вроде собирается заниматься уже, да.
Вот, так раскритиковал, причем так вот, знаете, как-то так жестко раскритиковал работу Мечела премьер-министр, вмешавшись. Он же государство, премьер-министр, правда?
Да.
Вмешательство это или не вмешательство?
Вы знаете, здесь...
Причем так, что рухнул рынок вообще со страшной силой. И при этом, как пишут сегодняшние издания, в том числе интернет-издания, вот газета «Ру», Владимир Владимирович обрушил партийную кассу, потому что он нанес удар по крупнейшему спонсору партии «Единая Россия», которую он возглавляет. В «Единой России» газете «Ру» объяснили, что неприкасаемых среди тех, кто ее финансирует, нет, а эксперты усматривают признаки кризиса системы, созданной самим президентом. Дело в том, что среди бизнес-структур, которые прямо упомянуты в партийных документах, куда, так сказать, которых надо поддерживать, Мечел едва ли не рекордсмен по вливаниям.
Ну, это их личные партийные дела, кто там рекордсмен по вливаниям. Это меня, честно говоря, партийная касса даже столь уважаемой партии, как «Единая Россия», меня совершенно не касается. Это их проблемы, я верю в их благосостояние. Вот. Но что касается вот действий в данном случае премьера Путина, двойственное впечатление производится. С одной стороны, это укладывается вроде бы в русло вот этой вот борьбы с коррупцией, что неприкасаемых нет, что никто у нас не может стоять вне закона, это замечательно. И, наверное, если Владимир Владимирович Путин показал пальцем на Мечел, то, наверное, у него были на то очень веские основания. В это я абсолютно верю, что не стал бы он просто так показывать, не проверив факты сам, с одной стороны. С другой стороны, странно, что, ну, как бы не царское дело. Странно, что лично Путин указывает прокуратуре, кого ей проверять, кого не проверять, какую именно бизнес-структуру, как, чем заниматься, чем не заниматься. Я думаю, что это все-таки должно решаться на немножко других уровнях, и не должен сам премьер-министр разворачиваться лицом в сторону разных бизнес-структур, и куда он повернется лицом, туда, соответственно, и едет прокурорская проверка. По-моему, это такой немножко странный формат действий.
Ну, между прочим, структуры-то молчать не стали, они тоже сказали Владимиру Владимировичу, что он не прав. Вот та же Мечел или тот же Мечел отреагировал так весьма, так сказать, сдержанно, но серьезно сказать, что...
Ну, кто прав, кто не прав,
что
по
они
сути...
удручены.
Нет, кто
наездом.
Прав, кто не прав по сути обвинений, сделанных президентом, это другой вопрос. А я в данном случае имею в виду вот саму форму, что президент эти обвинения лично вот сам своим собственным,
а это вот...
своим собственными устами выдвигает.
А вот это из разряда китайского метода борьбы, мне кажется, нет? Вот,
это,
вот так
это...
рвануть, чтобы было...
Ну,
это же действенно, согласитесь.
Это действенно, и это популярно.
Да.
Это производит впечатление.
Конечно.
Но здесь вопрос в том, вот возвращаясь к теме борьбы с коррупцией, мы хотим произвести впечатление, что мы боремся с коррупцией, или мы хотим бороться с коррупцией? Вот это совершенно две разные вещи.
Угу. Ну, и я уж тут тогда процитирую, если позволите, отклики наших радиослушателей, они же телезрители, на то, что происходит. С одной стороны, вас спрашивает Платон из Афин. После вчерашнего наезда премьер-министра на компанию Мечел ее акции значительно подешевели, в результате чего капитализация компании упала на сутки, за сутки там на столько-то долларов, сорвано, назначено на 11 августа новое размещение акций компании. Между тем, претензии Путина абсолютно беспочвенны, поскольку внутренние российские цены действительно значительно выше внутриевропейских. Имеет ли смысл Мечелу подать в суд на Путина с требованием возмещения убытков? Я так понимаю, что это потом.
Ну, мне, во-первых, приятно отвечать на вопрос человека по имени Платон. Я думал, Платон давно умер.
Нет. Он же
дай, бог,
в
дай бог Платону.
Конечно.
Долгих лет жизни. Вот.
А с другой стороны, сейчас...
Но я слышал, что Платон умный человек, вот поэтому...
Платон мне друг, да, был еще.
И друг мне, к тому же. Значит,
да, ну,
вот я отвечаю Платону, что я в бизнес-дела Мечела, в общем, некомпетентен сейчас как-то по этому поводу высказываться. Вот, поэтому вот я говорю не о том, что касается Мечела и как ему следовало продавать там свое барахло, а о том, вот, о почерке и о моем понимании почерка премьер-министра.
А вот смотрите, Андрей Власов, инженер из Москвы, говорит, еще одного спекулянта Владимир Владимирович Путин выводит на чистую воду.
И слава богу.
А кому это не нравится,
Пусть уезжает в Афины.
Неужели непонятно, что цены внутри страны на свой товар должны быть гораздо ниже мировых? Можете мне ответить, сколько, например, стоит продукция Samsung в Корее? Интересно было бы сравнить цены на модели телевизоров.
Давно
и продукция Toyota, сколько стоит
давно
в Японии
не покупал
у нас.
Samsung, и куда девается Samsung в Корее, поэтому и Toyota в Японии давно не покупал, поэтому не готов ответить на это.
Да. Ну что же, давайте мы еще одну сегодняшнюю тему затронем. Разгораются страсти вокруг празднования 1020-летия крещения Руси. Не приехал туда на крещение, на празднование крещения Руси кипрский патриарх, не приехал грузинский патриарх. У всех свои проблемы, но эксперты говорят, что перед этим посоветовались с Москвой, тем не менее. Да? Не хотят они вот влезать, вот, так сказать, вот не хотят конфликта вообще. Не хотят конфликта. Москва сказала, не надо ездить, там будут раскольники. Ну, я так утрирую экспертов немножечко, правда? А что происходит? Нас опять хотят как-то разъединить. Что такое? Что? Или кто? Или господин Ющенко хочет отдельную какую-то православную, так сказать, конфессию, которая будет только
там? Нет, кто нас хочет разъединить? Здесь идет имеет место противоречие. Политические. Точно так же, как между Москвой и Киевом. В том числе, кстати, и по поводу 1020-летия крещения Руси. Потому что Русь-то киевская, как известно, да? И вот насколько она киевская, насколько она Русь. Вот из-за этого идет свара. Это чей, собственно, праздник-то? Украинский или российский? Ну так, по большому счету.
Вы думаете, на этом уровне идет свара?
Нет, не на этом, конечно. Но это сидит. Вот то, что называется на подкорке, это сидит. А в данном случае вопрос вполне конкретный. Речь идет о взаимоотношениях между церквями. Между русской церковью и есть три украинских православных церкви. Вот, и политическое руководство, государственное руководство Украины заинтересовано в их объединении и противопоставлении РПЦ. А РПЦ в этом не заинтересована. Вот, собственно, из-за этого весь сыр-бор.
А зачем это Украине-то?
Как зачем?
Чтобы что? Чтобы была отдельная своя...
Да, для того, чтобы продемонстрировать свою самость, для того, чтобы полностью, в том числе и в церковном, на церковном уровне, отделиться от России.
Ну, хорошо, а дружба с константинопольским патриархом, которого они пригласили, и который, собственно говоря, там...
Ну, что дружба
у нас, у нас какие-то проблемы с Константинополем. У нас, у российской и русской православной церкви проблемы с Константинополем.
Ну, у нас проблемы с Константинополем. Украинцы хотят... Украинская православная церковь. Есть, дело в том, что есть Киевская православная церковь, которая хочет как раз дружить с Константинопольским патриархом. Дело в том, что...
Зачем? Против нас?
Против нас.
Исключительно. Если бы были все вместе, она бы и не дружила бы с ним.
Ну, вопрос был бы... Проблема была бы исчерпана. Тут, конечно, речь идет именно о выяснении, кто самый главный в православии. И подчинена Украинская православная церковь Российской православной или она самостоятельна. То есть, на самом деле, это вопрос внешнецерковный, по сути своей государственный.
Смотрите, значит, Алексей II... призывает европейских политиков учитывать мнение православных в странах ЕС. Русская православная церковь приветствует стремление к сотрудничеству Европейской народной партии с православными народами Европы. В этом заключается залог сохранения единой европейской цивилизации и достижения согласия в нашем общеевропейском доме, заявил Алексей II в своем приветствии участникам конференции, которая проходит в Киеве в рамках диалога между православной церковью и другими, и европейскими депутатами в Европарламенте. Русская православная церковь, в частности, как отметил ее представитель, сегодня уже готова предложить для обсуждения принятые на Архиерейском соборе основы своего учения о достоинстве, свободе и правах человека. Но вот, так сказать, Алексей II сказал, что многие либеральные ценности, они как-то идут немножко разрез с ценностями духовными. И на это он указал европейским политикам.
Ну, это его право. Это право Алексея II указывать на что бы то ни было европейским политикам, в том числе на взаимоотношения между либеральными ценностями и духовными ценностями. Дело в том, что формулировка сама по себе, конечно, имеет право на существование, но может быть и оспорена, потому что многие либеральные ценности, они в той же мере и духовные. А многие духовные, в том числе и либеральные, поэтому это все равно сравнивать красное и круглое. между ними нет противоречия, это просто разные плоскости.
Просто Алексей II считает, что Европа несколько отходит от христианских ценностей в сторону либерализма.
Хорошо, но Европа на этот счет может придерживаться своего мнения, или часть Европы может соглашаться с патриархом. Это нормально. Каждый имеет право высказывать свою точку зрения. И не в последнюю очередь патриарх Алексей II, несомненно.
Скажите мне тогда, зачем, если у нас такие, в общем, разногласия достаточно серьезные, тоже мог найти какой-то предлог Алексей II не поехать на 1020-летие крещения Руси? Или это был бы какой-то ненужный шаг?
Так он и не поверит.
Он вроде собирается поехать.
Не знаю. Насколько мне известно, не собирался. Вот, потому что там ситуация очень сложная. И вот по моей информации, достаточно свежий, не собирался, но, может быть, так сказать, там изменено решение. Потому что, мы с вами только что об этом говорили. Там отношения между церквями слишком напряжены.
Или стоило поехать для того, чтобы, наоборот, загладить эту ситуацию?
Знаете, я не готов советовать патриарху, стоило ему поехать или нет.
Нет, мы сейчас не советуем, вы не советуете патриарху.
Я боюсь, что ситуация сейчас такая, что самим себе приездом ситуацию не сгладить. И она сглаживается не фактом приезда, а многими телодвижениями политическими, переговорами, в том числе и не всегда публичными.
Хорошо. Еще одна тема, она связана с Украиной, на самом деле, она может быть каким-то образом связана и даже с празднованием 1020-летия Руси. Посол Украины вызван в МИД России в связи с запретом на въезд в Украину депутата Затулина. Он приехал в Киев, потом поехал в Крым поучаствовать в теннисном турнире, там господина Затулина и взяли, потому что он не въездной. Сказали, документы, а как же это вы?
Да, здесь, честно говоря, ситуация достаточно простая. Кстати, на Затулину запретили въезд на Украину. Он приехал, его там схомутали и выслали. Можно осуждать Украину за то, что они запретили въезд Затулину, и спрашивать, почему именно запретили въезд Затулину. Это другой вопрос, но они запретили. В принципе, это личное дело каждого государства разрешать или запрещать въезд на свою территорию кому бы то ни было.
Конечно, безусловно.
Вот у нас вот запретили въезд на нашу территорию там гражданке Мараль, скажем. И не пускают. И что теперь делать? И до сих пор, по-моему, толком вот я, например, не в курсе, почему именно. Хотя обращался с запросом на эту тему. Тут Затулина украинцы запретили въезд. Запретили. Давайте выяснять, почему. Но поскольку, вот представьте, если мы запрещаем кому-то, а человек въезжает, мы что, так это оставим, что ли? Мы его тоже схомутаем и тоже вышлем, наверное. А как по-другому? Наше право.
А господин Затулин, он уже знал, наверное, что он запрещенный к въезду такая персона.
Знал. Конечно, знал. Он, как политик, пошел на конфликт, очевидно, зная, что этим дело кончится. Он поехал, его взяли, выслали, скандал. Он тоже в своем праве, он политик.
Угу. И последний вопрос по нашим российско-украинским отношениям, и будем переходить к следующей теме. Все-таки мы куда движемся, как вы считаете?
В каком смысле?
Вот в данный момент мы уходим друг от друга в разные стороны.
С Украиной?
Да, с Украиной. Потому что как-то кризис, он все глубже и глубже. Вот теперь русская православная церковь, вот теперь на уровне уже христианства, православия. Дальше что?
Уровне христианства. Здесь христианство здесь ни при чем. Это на уровне отношений между церквями.
Хорошо.
Вот. Здесь христианские идеи совершенно к этому конфликту не имеют ни малейшего отношения. Переживем и это, как говорилось мудрыми людьми очень давно. Переживем и это. И сейчас это все имеет совершенно выраженный политический оттенок.
И с той, и с другой стороны.
И с той, и с другой стороны. И через это нужно пройти. Точно так же, как мы через это, я уверен, пройдем из той же Грузии, скажем. Вот такая ситуация. Отдаляемся мы друг от друга. В данный момент ситуация в отношениях очень жесткая. Но мы же соседи. Карту географическую никто изменить не в состоянии. Мы как были соседями, так и останемся соседями. Как были родственными братскими народами, так и останемся. Значит, если не будет совершено идиотических шагов с какой-то стороны, непоправимых шагов, то все вернется на нормальный рельс.
Это особое мнение Николая Сванидзе. И еще одна тема, которая сегодня присутствует и в частности в вопросах к вам на нашем интернет-сайте. И она так как-то проходила ну, почти красной нитью на этой неделе. Одно послание из Перми, от Ранаса. Уважаемый Николай Карлович, в последних публикациях российских политологов по коммунистическим организациям Российской Федерации был отмечен резкий рост левых настроений в обществе. Причем отмечено, что коммунистические организации помолодели и увеличились численностью. Как вы считаете, такие акции СМИ, спрашивает Ранас, как «Имя России», систематическое негативное выступление в адрес бывшего Советского Союза, коммунистической партии, не является ли это причиной популярности коммунистической идеологии их лидеров?
Что имеется в виду под выступлениями в адрес бывшего Советского Союза?
Популярность в адрес бывшего, наверное, какая-то популяризация. Негативные выступления.
Негативные?
В том числе опорочить, понимаете, там что-то еще какое-то.
Я что-то давно не видел, чтобы порочили бывший Советский Союз. Будь моя воля, я бы его посильнее опорочил бы, потому что он того заслуживает.
И тем не менее.
Вот.
Спрашивает.
По-моему, вот то, что я вижу в главных наших ключевых средствах массовой информации уже долгие достаточно годы. Это в основном просто какая-то песни в адрес и Советского Союза, а соответственно и коммунистической партии, потому что она стояла во главе Советского Союза. Вот, я думаю, что это способствует популярности левых идей, да.
Mm-hmm.
Это
то есть левые идеи популярны?
Левые идеи достаточно популярны в нашей стране, потому что вообще у нас страна достаточно левая по настроениям, и уровень жизни еще недостаточно высокий для того, чтобы возобладали правые идеи. Mm-hmm. Я думаю, что это еще впереди.
Mm-hmm. Ну и вот «Имя России» тоже, в общем, косвенно как-то показывает.
Что касается, проекта «Имя России», то не нужно слишком серьезно относиться к этому проекту. Это чисто Ничего телевизионный себе. Проект. Это чисто телевизионный проект, причем в правилах его, как известно, обозначено, что каждый человек может кликать кнопку хоть до помутнения, хоть 100 000 раз. И таких, кстати, много. Есть целая группа людей, которые сидят себе по ночам и кликают, там, за Сталина, в частности. Вот, пожалуйста, никто же не будет сидеть кликать за Пушкина. Кому он, царство ему небесное, Александр Сергеевич, нужен-то? Кто его читал?
Население?
А за Сталина, я имею в виду некоторые политически продвинутые группы населения, активные, а за Сталина сидят родные и кликают. Ну вот он и выдвинулся в какой-то момент.
Особое мнение. Николай Сванидзе. Мы уходим на перерыв, но обязательно вернемся и продолжим разговор.
В 17.30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости. Похороны Михаила Пуговкина состоятся 29 июля на Ваганьковском кладбище. Перед этим в храме на Красносельской состоится отпевание. Прощание со всенародно любимым артистом во вторник в Доме кино. Михаил Пуговкин был большим русским артистом, сказал нашей радиостанции режиссер Марк Захаров.
Михаил Пуговкин – это какая-то радость. Ни на что не похожее. Его облик, его пластика, его выразительность, она удивительно национальна по своей природе. Это такой вот веселый, широкий, с размахом и дерзостью русак, русский мужик, который может сделать все, что угодно в порыве отчаяния или радости. По собственным наблюдениям, чисто режиссерским, за его участием вот в материализации вот этих качеств, о которых я говорил выше, я думаю, что он был бесподобен, прекрасен, жизнерадостен.
Михаил Иванович Пуговкин скончался сегодня в 12:15 у себя дома. Буквально несколько дней назад он справил свой 85-летний юбилей. Последние годы он много болел. На протяжении своей творческой карьеры он снялся более чем в 100 фильмов, главным образом в комедийных ролях. Глава компании «Мечел» Игорь Зюзин продолжает лечение в клинике имени Сеченова. Об этом РИА сообщил источник в больнице. По его словам, предприниматель проходит обследование. Напомню, отсутствие Зюзина на вчерашнем совещании у Владимира Путина вызвало недовольство премьера. Он подверг компанию и ее владельца резкой критике и, в частности, обвинил, что компания продает свою продукцию за рубежом по ценам вдвое ниже рыночных. Это вызвало настоящий обвал на российских фондовых рынках. Снижение основных индексов составило порядка 5,5%. Резко упали акции Митчелла и на зарубежных фондовых площадках. Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу российского ученого Игоря Сутягина, осужденного на 15 лет лишения свободы за шпионаж. шпионаж. Как заявила Интерфаксу адвокат Сутягина Анна Ставицкая, решение о приемлемости жалобы является предпоследней стадией в процессе, за которым уже идет решение по существу. Ранее Страсбургский суд направил правительству России 20 вопросов по жалобе защиты. Адвокаты считают, что в отношении Сутягина были нарушены права на справедливое судебное разбирательство. Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении премьера Карачаева-Черкесии Алика Карданова отменено. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник правоохранительных органов республики. Ранее сообщалось, что дело было возбуждено о незаконном выделении из бюджета республики 40 миллионов рублей на покупку детского сада. Таким образом, он превысил свои полномочия. Доллар на завтра 23.36, евро 36.71. В Москве этой ночью 13.15, завтра днем 23.25, без осадков. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Скажи пароль и проходи.
Реклама. Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне Северного Кипра с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 106 тысяч долларов.
«Ситерра» – безупречная репутация и гарантия качества на строительство.
Квартира в новостройках на Северном Кипре по цене московской комнатушки. Для резервирующих квартиры полная меблировка в подарок. «Ситерра» 8-800-700-39-70. Звонок бесплатный. За дополнительной информацией о статусах земли обращайтесь к застройщику.
Реклама на Эхе совсем не больно. 959-0551.
Тема субботней программы «Не так». 18 век в истории. И у нас в гостях историк Александр Каменский. «Не так» с Сергеем Бунтманом в субботу после 13.
Дороги для машин и пешеходов. Такова тема субботней программы Сергея Бунтмана «Город». Наши гости – член комиссии Мосгордумы по перспективному развитию и градостроительству Игорь Протопопов и председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Программа «Город» в субботу после 16 часов.
Неправильный код доступа. Введите код.
В эту субботу с 18 до 20. Код доступа с Юлией Латыниной. Программа «Без посредников» с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым.
А можно и так.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич слушает.
Я никогда не буду телефон слушать.
«Без посредников» в субботу после 21 часа.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Вторая часть нашего особого мнения, где, собственно, будут присутствовать ваши звонки, 363-36-59. Готовьтесь задавать вопросы Николаю Сванидзе, он выскажет свое особое мнение. А мы давайте закончим с коммунистическими символами, с Русской Православной Церковью. Николай Клипман, физрук, как он подписался. Сегодня нынешняя российская власть нередко пользуется услугами советского общественного сознания, то, что вы говорили, да? Доставая, когда это выгодно, с пыльных антресолей символы советской державности. И тогда мы можем очередной раз услышать про сильный и могучий Советский Союз, который все боялись, КГБ, стоявшего на страже от американских шпионов и его мудрого руководителя, славные страницы ленинского комсомола и так далее. Эти мифы по-прежнему востребованы значительной части россиян, и, возможно, поэтому власть не торопится расставлять исторические акценты. После этого идет констатация набирающих силу имперских тенденций, как вывод, требования повсеместной всеобъемлющей декоммунизации России. Выражается полная поддержка начинания в этом вопросе Русской Православной Церкви, которая, так сказать, на этой неделе, если нет, в конце прошлой, по-моему, заявила, что устами одного из своих иерархов, что, в общем, пора действительно покончить с символикой и вернуть орлов на башне Кремля и вернуть старые названия тем улицам, и переименовать те улицы и те станции метро, которые, в общем, так сказать, вот, не подходят под наши сегодняшние.
Но это прозвучало еще, по-моему, пару недель назад устами, да, вот, священника Рябых.
А на прошлой неделе просто была пресс-конференция, и она, в общем, эта тема продолжается.
Знаете, ну, я-то согласен с этим. Мне уж приходилось ни раз, ни два, ни три на эту тему высказываться. Могу только повторить свою точку зрения. благо есть повод. Конечно, тут какая-то декоммунизация нужна, потому что до сих пор мертвые тянут за ноги живых. И нам нужно, кажется, просто идеологически определиться, хорошо это было или плохо, судя по историческим результатам, всевозможным, по всему периметру, экономическому, людскому, моральному, это было ужасно. Вот. И привело, собственно, и к развалу той самой державы, которую многие оплакивают. Вот. Поэтому что хорошего было, я не знаю. Кроме того, что в этих условиях прошла молодость поколения наших родителей, что вполне естественно, молодость всегда приятно вспомнить.
Да, хорошо. А о переименовании, так сказать, вот улицы, станции, метро, убираем памятники, ставим новые?
Ну, смотря какие памятники. Если это памятник произведения искусства, там, скажем, то можно оставить. А в принципе, конечно, до сих пор у нас дофига памятников Ленину в разных городах. Давайте проедем. Мне это приходится делать как журналисту и как члену общественной палаты. Проедем по русской провинции. В каждом городе все центральные улицы, коммунистическая, имени Ленина, советская, в каждом городе. Ну и что это значит? Ну, на этом же воспитываются дети. А это что? Это имеет какой-то эстетический смысл, когда центральная улица коммунистическая?
Никакого эстетического смысла, просто так привыкли.
Так почему ее не переименовать? Ну, почему ее не переименовать? Что, неким назвать, что ли? Наверняка можно найти. Я не вижу здесь ничего такого, что это вот такое что-то неприкасаемое. Ни в коем случае. Это часть истории. Да ж это не лучшая часть истории, я бы сказал. Не лучшая часть истории. Почему немцы не ставят вопрос, что там фашизм, гитлеровский нацизм, период с 1933 по 1945 – это часть нашей истории. Не нужно очернять нашу историю. К истории нужно относиться спокойно. Эта история имела место, она была. Да, это часть нашей истории. Но это не значит, что ее нужно возводить на пьедестал, эту часть. У нас есть и другие части истории, которые заслуживают внимания.
Давайте я вам задам последний вопрос, и мы перейдем к нашим телефонным разговорам, да, по этому поводу. Вот сейчас прошло, ну, недостаточное количество лет, конечно, с 91-го года, да, а прошло, все-таки уже можно как-то со стороны посмотреть, да. Вы бы сняли памятник Дзержинскому или оставили его?
Снял бы, однозначно.
Я понимаю, что вот вне зависимости от личности этого человека, скульптор неплохой, и фигура неплохая.
И фигура, вы имеете в виду, скульптурная?
Скульптурная.
Да, очень хорошая скульптурная фигура.
И площадь закончена.
И площадь законченная. Да. Но скульптура, памятник Дзержинскому воспринимался как памятник тирании сталинской и как памятник разгулу террора. Именно так воспринимался он. Независимо в данном случае даже действительно от фигуры Феликса Эдмундовича Дзержинского, хотя Феликс Эдмундович Дзержинский не был добрым дедушкой, который помогал маленьким бездомным детям. Он был руководитель ЧК в одну из самых страшных пор существования этой организации.
Особое мнение. Николай Сванидзе. 363-36-59. Теперь мы слушаем ваши вопросы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
У меня такой вопрос. Как вы относитесь к тому, чтобы распространить позитивный опыт Абрамовича на Чукотке, на других представителей списка Форбса?
А как вас зовут?
Александр, с Подмосковья.
Спасибо.
Ну, имеется в виду, как я понимаю, предложение...
Либо стать губернатором,
да.
Либо
назначить российских миллиардеров губернаторами. Ну, вы знаете, это же силком, что ли? Абрамовича, как я понимаю, никто за уши не тащил туда. Он, наверное, сам дал согласие.
Конечно, ему интересно было.
Ему, наверное, было интересно, это был для него такой вызов, если угодно, менеджерский. Встать во главе этого не самого передового региона и что-то там попытаться сделать. Что ему, кстати, и удалось сделать. И удалось. Вот, между прочим, у нас очень модно ругать Абрамовича. Он Челси, видите ли, купил. Ну, захотел и купил на свои деньги. Но, насколько мне известно, когда он возглавлял этот регион, на него там молиться стали просто, как на большого белого царя. или Бога.
И никуда он не денется от этого региона.
И он даже оттуда, да. Собственно, да. Между Поэтому, если кто захочет возглавить какой отсталый регион из наших миллиардеров, ну, Бога ради.
Ну, опыт-то хороший, на самом деле, позитивный.
Опыт позитивный. Но, повторяю, это если не силком. Насилием ни от женщины, ни от миллиардера, ни от экономики, ни от страны. Ничего добиться никогда нельзя.
Есть предложения, от которых, ну, сложно отказаться.
Ну, это уже элемент насилия.
363-36-59. Слушаем вас. Говорите.
Алло.
Да.
У меня вопрос, не вопрос, вернее, вот такая мысль. Когда на Красной площади попытались устроить концерт, провести, Зюганов подробился, что там пантеон, и это будет, скажем так, ну, не совсем правильно. Вот.
Вопрос-то в чем?
А вопрос вот в чем. Все, по-моему, с ног на голову. А коммунисты для начала из Красной площади, из площади, где для гуляний, устроили кладбище. А теперь у них и возникает вопрос, почему на этом кладбище пытаются устроить какое-то гуляние. Также сейчас у нас возникает вопрос. А коммунисты убивали миллионы своих соотечественников, а мы задаемся вопросом. А переименовывают ли коммунистические улицы? И очерняем ли мы историю или нет?
Понятно. Это даже не вопрос.
Я, в общем, согласен. Я абсолютно согласен с этим. Действительно, почему из Красной площади нужно было устраивать кладбище? Красная площадь – это центральная площадь страны. Это веселая площадь. Судя по своему названию, это красивая
хорошо,
площадь.
Хорошо, сейчас концерт устраивают.
Ну и слава богу. А что, кстати, там люди похоронены. Это плохо, это никуда не годится. Людей надо хранить на кладбищах.
Вот на этом мы и закончим с вами, Николай Сванидзе. Особое мнение Николая Сванидзе. Спасибо огромное всем, кто писал, читал, смотрел, слушал. Отдельное спасибо Николаю Сванидзе.
Спасибо, до свидания.
До свидания.